Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Добрый вечер, я Владимир Рыжков. Сегодня у нас Виталий Дымарский, мой постоянный соведущий, находится в командировке, поэтому я веду программу «Один». Это программа «Осторожная история. Лихие 90-е или «Время надежд». Я напоминаю, что на протяжении всего этого года мы вспоминаем события 90-х годов, самые знаковые события 90-х годов, и говорим не столько об истории, сколько говорим о сегодняшнем дне, сколько вспоминаем прошлое и перебрасываемся в современный день, говорим о сегодняшних проблемах России, мира, постсоветского пространства. Сегодня, кстати, мы будем говорить о России, о постсоветском пространстве в первую очередь. Я чуть позже представлю моих гостей. Напомню, что нас можно слушать на Эхе, смотреть по телеканалу RTVI, смотреть с помощью компании CityVisor на айфонах, айподах, всех устройствах с платформой Google Android. Видите, я уже наизусть выучил. Также нам можно писать смс, я вас призываю это делать. Кто-то уже написал, а почему у вас красные кружки? Это я говорю для тех, кто нас слышит по радио. Вы что, большевики? Значит, аудитория политизированная. Так вот, пишите смски +7 985 970 45 45. Вот, и я с удовольствием представлю моих гостей. У меня сегодня два замечательных гостя, два очень известных журналиста. Один как бы... Нет, кстати, вы же оба как бы иностранные, да? Павел Шеремет. Известнейший наш журналист, который известен тем, что является самым нашим, наверное, авторитетным специалистом по батьке. Да, Павел?
По Беларуси.
По Беларуси.
Есть,
да,
такая.
Включая батьку. Да, Павел
Шеремет. Общественная нагрузка. Следить за батькой.
Да, мы все за ним по мере сил следим, но не так плотно. И Аркадий Островский. Это журнал «Экономист». Человек, который тоже на протяжении уже очень многих лет изучает наши реалии. Тема у нас сегодня такая. Мы, как всегда, отталкиваемся от знакового исторического события. В данном случае, вы не поверите, это Беловежские соглашения.
Неожиданно для декабря.
Неожиданно для декабря, да. Я хочу напомнить, кто о молодежи объяснить, кто уже даже не помнит, что это были за Беловежские соглашения, что... Кстати, это ровно 20 лет назад, 8 декабря 1991 года, лидеры трех стран, России, Белоруссии и Украины, это был Борис Николаевич Ельцин, Леонид Маркович Кравчук
и Станислав Шушкевич.
Станислав Шушкевич, тогдашний
председатель Верховного,
да,
Совета
Беларуси. Лидер Белоруссии. Да, они подписали знаменитые Беловежские соглашения о создании СНГ, Содружества независимых государств, и фактически эта дата считается датой конца Советского Союза. Вот мы будем говорить сегодня, возможен ли новый Советский Союз, будем говорить о современной ситуации в России, будем говорить о том, что осталось у нас советского и что у нас теперь уже не советского, куда идет Россия и все это пространство. Но начинаем мы, как всегда, с портрета, и сегодня у нас портрет того самого, одного из трех подписантов Беловежской пущи, Леонида Макаровича Кравчука. И, как всегда, этот портрет для нас подготовил журналист Николай Троицкий.
Леонид Макарович Кравчук – классический ренегат и перерожденец, как и все первые президенты бывших союзных республик СССР. До поры до времени пан Кравчук делал карьеру по партийной линии. В ту эпоху партия была только одна. И Кравчук дорос до секретаря ее ЦК – Ридной Украины по идеологии. Ни о какой незалежности до поры до времени он не знал, не думал и даже не подозревал. И когда на уровне федерального центра центробежный процесс пошел, пан Кравчук тоже не замечал, и в политбюро ЦК КПСС избран был как верный член. А потом случился и провалился ГКЧП. И перед Леонидом Кравчуком развернулась невиданная, неслыханная перспектива стать главой действительно независимого государства. Ни один политик в трезвом уме и здравой памяти такой возможности никогда в жизни не смог бы упустить. Не упустил и хитрый пан-товарищ Кравчук. Так и вышло, что идеологический секретарь Волыняка оказался типа отцом, а вернее отчимом, украинской незалежности. И ради собственной личной власти пан товарищ Кравчук выступил одним из главных могильщиков остатков СССР. Когда империя разваливается, то ее сатрапы с большим удовольствием уцепляются за свои персональные суверенитеты. И первый секретарь ЦК Компартии, он же председатель Верховной Рады Украины, внезапно прозрел, стал президентом, а когда поехал в Беловежскую пущу, то без всяких сомнений предрешил распад уже ставшего так называемым «Союза». Хоть советского, хоть антисоветского. Леонид Макарович Кравчук похоронил одну родную страну и вроде как породил другую. Его задним числом сравнивают с Ярославом Мудрым и иными киевскими князьями. Однако сам бывший идеологический секретарь ЦК дал начало другой генеалогической линии – Мазепа, Петлюра, Бандера. На этой триаде и держится нынешняя государственность жовто-блакитной Украины. А Кравчук отдыхает на пенсии. Он сделал все, что смог. Его преемники постарались испортить и довести его дело до абсурда.
Ну вот, как всегда, такой достаточно жесткий и веселый портрет кисти Николая Троицкого.
Дискуссионный.
Извините, я немножко сегодня поломаю формат нашей публицистической программы, потому что все-таки завтра в Москве проводится крупнейший, как мы надеемся, все митинг протеста, оппозиционный митинг. Вот, и тут спрашивают, от какого метро лучше пройти на Болотную, Константин. Видимо, Константин не москвич или плохо знает центр Москвы. Константин, лучше всего, ближе всего, это два метро, Новокузнецкое и
Третьяковская.
И Третьяковская, да, там буквально 5-7 минут ходьбы. Вот кто-то не подписался, сейчас посмотрели, подписался. Нет, подписался, Шамраев. Не боитесь ли вы, что Болотной будет 30 тысяч заложников? Нет, не будет. Мы сделаем все, гарантируем безопасность. Приходите, все будет спокойно, безопасно. Будет митинг, будут выступать люди, будет принята резолюция, будут выдвинуты требования. Очень важно, чтобы вышло как можно больше людей, которые хотят демократии, свободы. Выборов и так
вот
далее.
Эта смс-ка, она показательна. Вот вы предположили, что человек просто не ездит в метро, не москвич. А на самом деле, если говорить о том, что взбунтовался сытый средний класс, купивший машины в кредит, то это, скорее всего, вот этот человек, который живет в Москве, но давно уже не ездил в метро, а ездил на
свои решил в этот раз для удобства добраться на метро.
Не для удобства, для сохранности автомобиля.
В том числе,
мало ли что, там танки пойдут.
И еще все-таки могут быть там перекрытия улиц, потому что там возможен переход от площади революции большой массы людей на Болотную, наверняка там будут перекрывать улицы и так далее. Вот, у меня вопрос первый вот какой. Ну, такой вот портрет был. Вот не кажется ли вам, что, как у Толстого, постсоветская история всех постсоветских стран, значит, несчастна по-своему? Там, если мы возьмем Белоруссию, Украину, Россию, но концовка как-то очень похожа у всех получилась. Вот 20 лет мы отмечаем, сегодня у нас какое? 9-е. 20 лет вчера исполнилось Беловежским соглашением, а концовочка-то очень похожая. Посмотрите, сейчас на Украине Янукович посадил Тимошенко, в Белоруссии Лукашенко посадил всех. Значит, у нас сейчас в данный момент в СИЗО сидят там Навальный, Яшин, Ходорковский уже 8 лет с Платоном Лебедевым сидит в тюрьме. Вот у меня первый вопрос к вам такой. Это случайность, что все как бы кончили одним и тем же? Или вы не согласны, что все кончили одним и тем же? Или в этом есть какая-то закономерность? Паш, давайте с вас начнем. Как с большого белорусоведа. Ведь в Беларуси это же у нас главный такой авторитарный режим на постсоветском пространстве.
Из славянских республик, если говорить, это был первый авторитарный режим в 1994 году на волне демократических выборов, первых президентских выборов. К власти пришел никому неизвестный директор совхоза, который вызывал...
Борец с коррупцией.
Да, у всех вызывал смех. И этот человек устроил самую жестокую диктатуру, вот если говорить о европейской части бывшего Советского Союза, не сравнивая с центральноазиатскими республиками. итог, с одной стороны, во-первых, я бы не сказал, что это итог, но развитие политической ситуации на пространстве бывшего Советского Союза довольно закономерно, что он идет в таком русле, потому что идеологически все выросли из коммунистической шинели. И ни при непринятии там, частной собственности, гражданских свобод и так далее и тому подобное, оно генетически свойственно правящим классам Украины, России, Белоруссии, да даже вот и Грузии, потому что, посмотрите, вроде бы такой ультрадемократический режим Саакашвили постепенно вырождается такой, ну, в жесткую тоже авторитарную структуру. Но то, что все развивается под копирку, я бы не сказал, потому что на Украине, посмотрите, был шанс. Оранжевая революция, была прекрасная возможность развернуть политический процесс в другую сторону. И, в принципе,
ну и у нас был шанс в августе 91-го.
Ну, у нас был шанс еще и в 99-м году. Только в 91-м году. Да. Все же не ждали, что подполковник ФСБ вдруг станет маршалом КГБ. Понимаете? Вот. В Белоруссии не было шанса, ну, потому что 94-й год. Но еще как бы непонятная ситуация на Украине. Очень, я надеюсь, скоро закончится, выродится белорусский режим. И в основе этих процессов лежит вот эта вот советская политическая генетика, но все-таки по-разному немножко все происходит в этих странах.
Аркадий, больше общего, больше различного, и какие закономерности?
Я бы, во-первых, не говорил о генетике, потому что на постсоветском пространстве довольно слово опасное, хотя, конечно, то, что называется негативным отбором, не генетическим, а действительно негативным отбором, так сказать, социальным, эта страна, Советский Союз, занимался почти что с самого начала, с 17-го года. И особенно активно с 29-го, после года Великого Перелома. Я тоже думаю, что, в общем, конечно, есть общие черты, при том, что у всех история была разная. И тут, конечно, национальные республики бывшего Советского Союза, которые ощущали себя, у которых была другая идентичность, в положительном варианте, в таком, как это было в Прибалтике, которые прекрасно понимали, что главная идентичность не советская идентичность, а в Эстонии эстонская, в Литве литовская и так далее, нашли один путь. Была очень сильная национальная идентичность в Грузии, которая привела к чудовищным совершенно последствиям в самом начале 90-х годов, и которая привела, по-моему, к довольно интересным и, скорее, положительным результатам сейчас, потому что, если уж сравнивать, условно говоря, две революции, революцию РОС 2003 года в Тбилиси и революцию, оранжевую революцию в Киеве, после них начались довольно разные истории, потому что после 2003 года в Грузии было абсолютное ощущение у людей этой страны, включая тех, ту элиту, которая была за пределами Грузии, что это их страна, что ее нужно делать, что из нее что-то надо, теперь ее как-то надо выволакивать из того хаоса и беззакония, в котором она оказалась. А в Украине было гораздо меньше этого, и диаспора украинская, находящаяся за пределами Украины, в общем, не приехала и не стала восстанавливать так, как это сделали в Грузии. И результаты, конечно, в Грузии и в Украине очень разные. Я думаю, что Грузия, может быть, единственная страна, не включая Прибалтику, которая преодолела именно те ментальные ограничения, которые были. Но есть среди, если говорить о Украине, Белоруссии и России, конечно, и общая черта.
Можно, правда, еще Казахстан вспомнить.
Там все-таки,
мне кажется, это совсем азиатская модель.
Но есть одна общая черта, и это отсутствие в сущности в 90-е годы, в начале, когда распался Советский Союз, это отсутствие элиты. Элиты настоящие, которая готова на себя взять ответственность и имеет профессиональные и нравственные качества.
Откуда же было взяться ей?
Действительно, было довольно тяжело. Хотя, условно говоря, если мы вспомним историю экономических реформ в России, то как раз экономисты были готовы лучше. Гайдар и Чубайс, какие бы они, насколько половинчато не были бы реформы, но они занимались подготовкой этих реформ еще когда... Еще когда,
так сказать,
и когда еще никто не думал, что они понадобятся. которые готовили заранее. А, как ни странно, интеллигенция в Советском Союзе, которая и подготовила во многом распад Советского Союза, которая и стала той опорой, на которую, так сказать, той аудитории, к которой обращался Горбачев, оказалось, что, так сказать, кроме вот тостов за успех нашего безнадежного дела, ничего, в общем, подготовлено не было. Дело оказалось не таким безнадежным. Это, так сказать, распад Советского Союза произошел, и выяснилось, что ничего в сущности не подготовлено, никаких институтов заново создано не было. И я думаю, что главное, конечно, и в России, и на Украине, это отсутствие тех институтов, которые должны были бы обеспечить дальнейшее поступательное движение. Потому что то ли, так сказать, переворот такой, так сказать, советского на совковое, и, так сказать, то, как происходило, то, как это происходило в начале 90-х годов, игра переворачивания. Эта игра и переворачивание советского в совковое не привела к реальному пониманию того, что такое был Советский Союз, из чего он состоял, как это воспроизводилось. Не только отказ от идеологии не привел ни к возникновению институтов, ни к изменению той ментальной, так сказать, запрограммированности, которая была в Советском Союзе. Она продолжала передаваться в отсутствии институтов. А в дальнейшем, в 2000-е годы в России, появились институциональные ограничения, институциональные, экономические, нравственные, какие угодно, которые приводили во многом к воспроизведению, может быть, не желая того, но приводили к воспроизведению очень многих советских характеристик.
При этом я все-таки бы уточнил, когда мы говорим о низком качестве элит, что действительно на Украине, в Белоруссии чрезвычайно низкое качество элит по сравнению с российской элитой.
Даже сегодня?
Даже сегодня. Потому что из национальных республик лучшие кадры, они же все равно высасывались из центра.
Это правда.
А в начале 90-х годов часть местной элиты, после того, как железный занавес был разрушен, эта часть уехала на Запад. И в результате вот эти национальные республики или новые независимые государства с точки зрения вот потенциала интеллектуального, идеологического, они, в общем, были, ну, оголены. В России же, конечно, качество элит намного выше, но и сильнее какие-то стереотипы, которые...
Ну, это такая имперская элита все-таки,
да. Вот, да, например, вот
она качественная, но...
Имперская,
да,
болезнь, имперская зараза, она здесь распространяется на всю элиту, и демократы с коммунистами в вопросах, там, я не знаю, восстановления империи, сохранения империи, величия России, они практически...
Павел, а вот для меня загадка. Все-таки 20 лет – это же огромный срок. Вот посмотрите, допустим, что такое Эстония была в том же 91-м году, и что Эстония сейчас. Или давайте там возьмем ту же Венгрию там, в 91-м и сейчас, или Польшу в 91-м и сейчас. Вот дети, которым было 10 лет 8 декабря 91-го года, им сейчас 30 лет. То есть они уже давно не дети, у них там уже свои дети есть. Да? Вот... Почему за два десятилетия не возникла ни новая элита в той же Белоруссии, Украине, России, ни новые институты в той же... Я так понимаю, что и в Белоруссии с институтами не очень. Украина по рейтингам институтов ниже России стабильно находится. Да? Россия деградирует по всем рейтингам качества институтов. Это что? Это почему? Народ незрелый? Или это там элиты тупые?
Я думаю, что...
Алчность и корыстолюбие.
Вот я думаю,
власть придержащая.
Алчность. Просто не было времени. Нужно было решить свои житейские и экономические вопросы. Нужно было быстренько жилищный вопрос свой решить, быстренько поучаствовать в приватизации.
20 лет уже.
Быстренько попилить там немножко власть, потом укрепиться, потом защитить эту власть и эту собственность. И поэтому решали все свои сиюминутные вопросы. Причем вот самое, что интересное, вот Украина парадоксальная ситуация. Это самая бедная страна по сравнению с Белоруссией, Россией, вообще вот на этом постсоветском пространстве. Я слышал однажды выступление Бальцеровича, который сравнивал экономический потенциал Польши и Украины в 91-м году и сейчас, спустя 20 лет.
И что?
Вот 20 лет назад Украина, условно говоря, находилась на вершине, а Польша в пропасти. Разрыв был между ними колоссальный. Вот 20 лет ровно поменялись страны местами. Причем в чем проблема Украины? Страна большая, а ресурса нет. Вот Россия большая страна, но бьет нефть и газ.
Польша, насколько я помню, тоже...
По-моему, Украина замечательная страна, по территории идеальная.
Да, с нефтью в Польше тоже, с газом не очень.
Нет,
как-то
Украина
рванула за эти 20 лет.
Украина идеальная по размеру страна. В сущности, это абсолютно европейская, нормального размера, нормального народонаселения, в хорошем климате страна. Так сказать, умудриться, в общем, не использовать
действительно... С морем, с портами,
с морем, с
черноземами,
с черноземом,
с курортами.
С хорошим народом,
да, но там,
между
нет,
прочим,
да,
с трудолюбивыми людьми.
Нет того ресурса, которым привыкли наши элиты оперировать.
Сырьевого.
Да. Белоруссия страна намного компактнее, ей... там все же более жестче, чем на Украине происходит, но там хватает вот этой помощи российской для того, чтобы содержать вот эту государственную машину и вообще подкармливать свое население. А на Украине этого сырьевого присоса нет, но институциональный климат, инвестиционный климат, политический климат ужасный, и поэтому из такой страны, которая претендовала на ведущую роль в Центральной Европе, она
превращается в... Там мощная промышленность осталась от Советского Союза.
Да, почему,
машиностроение, ракетостроение, там что только нет.
Конечно, почему Европа на самом деле, почему Европа и заинтересована очень в Украине, это не чисто геополитическая история, это не про НАТО, это не про безопасность, это не
это
про расширение.
Это
на самом, да, и это уж совсем, так сказать, не то, чтобы воткнуть России, это понимание того, что это очень хорошая страна с хорошими ресурсами, которую нужно, которая может становиться частью европейской экономики и той базой, где будет на самом деле налажено европейское производство. То есть то, что производится в Словакии, может не хуже производиться на Украине. Поэтому экономический интерес в Евросоюзе к Украине ничуть не меньше, чем политический.
Никакого. Они уже сколько лет пытаются их вовлечь. Восточное партнерство, ассоциация с ЕС обсуждалась.
Да, потому что, когда Европа, европейские лидеры правильно говорят, что, понимаете, там, соглашение об ассоциации или сближение с Европой – это не только про интересы, но это и про ценности. А вот это последнее, что хотят слышать на самом деле украинское руководство сейчас, что это про ценности. Потому что хотелось бы, чтобы это было про визы.
И про деньги.
Про деньги, а вот про ценности, вот, пожалуйста, не нужно.
Но это, по-моему, общее и для России. Россия тоже говорит, давайте обсуждать интересы и не будем трогать ценности.
Сейчас в какой-то
про Белоруссию я вообще не говорю. Там все руководство, по-моему, не въездное до сих пор.
Сейчас,
во главе с батькой.
Сейчас,
да?
Момент истины наступает. Да. Потому что еще 5-10 лет, и уже точка невозврата будет пройдена.
Где?
Потому что и на Украине, и в Беларуси, потому что идет мощнейшая деградация этой промышленности.
Угу.
И еще через 10 лет от украинской экономики останется только 40 тысяч человек вокруг вот этих вот индустриальных развалин. 40 миллионов человек, простите. 40 миллионов человек – это тоже много, но недостаточно для интеграции.
И там, по-моему, очень большая же потеря населения тоже на Украине идет. И за счет естественной убыли, и за счет отъезда в ту же Западную Европу.
И в Беларуси тоже такой,
да,
сейчас критический момент.
Но я не думаю, что, кстати, так сказать, нужно обязательно спасать бывшее советское производство в Украине, потому что главное все-таки остается человеческий ресурс и работоспособность. И именно это будет главное, так сказать, если кто-то захочет привозить производство, так сказать, начинать производство в автомобили в Украине, вряд ли они для этого будут использовать бывшие
харьковские
танковские заводы.
Давайте, друзья, мы сейчас прервемся на несколько минут и потом продолжим наш разговор.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Да, мы продолжаем по программе «Осторожная история». У меня в студии два известных журналиста, Павел Шеремет и Аркадий Островский. Мы говорим о постсоветских судьбах постсоветских стран. Вспоминаем сегодня Беловежское соглашение, которому вчера исполнилось 20 лет. Павел, вот здесь пришел вопрос очень важный, который меня тоже волнует, потому что я знаю многих белорусских оппозиционеров лично. Спрашивает по интернету, пришел вопрос, что происходит с Санниковым, и просят передать слова нашей поддержки белорусских московским политзаком. А нет, Анна Наталья из Москвы прислали. Вот,
Андрей Санников, кандидат на прошедших год назад, 19 как раз декабря, президентских выборах, он находится до сих пор в колонии, причем его постоянно перевозят из одной колонии в другую, перевозят тайно, на него оказывается психологическое давление, жена, адвокат неделями не могут найти его следы. Напомню, что еще один кандидат в президенты, Николай Статкевич, тоже находится до сих пор в тюрьме. Всего политических заключенных в Беларуси сейчас около 15 человек. Ну, там разные цифры, там 14, 16, ну, в общем, 15 человек, будем так считать.
Все они связаны вот с событиями.
Все это связано с событиями 19 декабря. Двух молодых людей арестовали накануне, это лидеры Молодого фронта. И хочу сказать, что после президентских выборов на длительные тюремные сроки было осуждено больше 50 человек. Летом и в начале осени под давлением Запада Лукашенко партиями выпускал
этих людей. Это его обычная практика.
Но после того, как из Москвы он получил такой сигнал о финансовой и экономической поддержке, после того, как кончили ливийского диктатора, и он испугался, что следующим, может быть, будет он резко развернулся от Европы к Москве. Он не ждет теперь финансовой помощи из Европы, а ждет помощи из Москвы, поэтому освобождение политзаключенных прекратилось. И вот эти вот 15 человек, его
Москва,
заложники...
Москва, по всей видимости, не настаивает на освобождении политзаключенных.
Москва не настаивает.
Теперь перед
Москвой требует.
Павел, вот еще вопрос. Кстати, вопрос тогда уже вам обоим. Мы видели вот эту совершенно сногсшибательную и масштабную оранжевую революцию в Украине, которая породила надежды во всем мире на какие-то перемены. Вот. А мы видели попытку таких же событий в Минске, достаточно жестоко подавленных. И вот как раз эти 15 политзаключенных – это прямое следствие. Вот, Павел, вам вопрос задают, а я потом еще Аркадия попрошу прокомментировать. Вопрос Шеремету, спрашивает Сергей. Режим в Белоруссии сменится только после смены в России, или белорусы все-таки способны сами что-то сделать?
Режим Беларуси сменится и раньше, чем поменяется режим в России, потому что режим может смениться в результате народного восстания, раз, да. И в результате прямого давления Кремля на Лукашенко. Я, в принципе, не исключаю, Лукашенко боится Запад, а ему на самом деле нужно бояться Москву. Я не исключаю, что в середине следующего года, когда Москва предъявит счета на Лукашенко и попросит...
Собственность, активы... И так далее.
А он попытается как-то там заортачиться, поскольку любой диктатор не терпит вокруг себя вообще никого. Да? И вот тогда он будет кончен жестко, быстро и без участия
русского народа. А что это изменит по сути? Варианты. Одного батьку на другого заменят батьку. Такой же будет батька, только с другой фамилией и без усов?
Нет, батьки рождаются не так часто, потому что он действительно диктатор, кровавый диктатор, а не такой авторитарный лидер, как Кучма или как Путин. И поэтому второго батьки не будет. Будет какой-то более марионеточный режим или демократический режим. Потому что я думаю, что следующий президент Беларуси будет такой временный, переходный.
Технический,
да. После него, вот, когда поменяется власть Лукашенко, следующий президент, это будет человек, который просто должен обеспечить нормальный демократический процесс передачи власти следующему руководителю. Вот в столкновении тогда сил пророссийских, прозападных, проевропейских, вот появится какая-то сила политическая или какой-то лидер, который будет вот...
Аркадий.
Если к тому времени останется Беларусь независимым государством.
Я вам чуть позже задам этот вопрос. Аркадий, а вот то, что сейчас происходит в Москве, похоже больше на что? Похоже больше на неудачную оранжевую революцию в Минске, похоже больше на начало удачной революции на Украине, или это просто какая-то временная лихорадка, которая успокоится с новогодними праздниками? Вот вы уже давно здесь живете, работаете, пишете о России много, большие материалы в том числе. Какое у вас внутреннее ощущение? Завтра пойдете на Болотное?
Ну, естественно, как журналист, я пойду, поскольку это главное событие ближайших...
Какие ощущения?
Ну, первое ощущение, что, конечно, к тому, что было до 4 декабря, ситуация не вернется. Я думаю, что это очень серьезный перелом.
Статус-кво невозможен уже.
Статус-кво, я думаю, больше невозможен. Я думаю, что это действительно конец того, что называлось путинским консенсусом, путинским большинством, которое строилось на очень интересных вещах. Ведь, слушайте, Путин дал стране то, чего во многом хотели в конце 80-х и начале 90-х годов. Как это не печально, как это не жестоко, как это не обидно, но когда Путин сказал, что я вам буду выплачивать зарплаты, еще и, так сказать, зарплаты поднимутся, будет еда в магазине, можно будет ездить, будут личные свободы, будут поездки на Запад, ширпотреб и все остальное.
Свободы не политические, только,
да, а политические,
частной жизни,
частной
потребление
жизни.
И так далее.
Но только, пожалуйста, не занимайтесь политикой, и в стране все будет стабильно. А на самом деле это ровно то, чего большинство действительно в этой стране хотело.
А сейчас что поменялось?
И я хочу напомнить, кстати, когда говорят, что никто не думал, что Путин станет или не станет. Путин был совершенно подготовлен ситуацией в России к этому приходу. И более того, именно поэтому по всем соцопросам оказывалось, что люди говорят, что в России при Путине стало больше демократии. Не потому, что действительно демократии стало больше, а потому, как понималось слово «демократия». Другое дело, что это большинство, что вот этот, так сказать, это предложение, которое и, кстати, связывалось с середины 90-х годов, люди связывали, было недоверие к политикам, и была надежда, так сказать, на порядок и стабильность и так далее, которая ассоциировалась именно
это
со спецслужбами.
А сейчас-то что поменялось? Пенсии поменялось? Платят, зарплаты платят.
Это очень
вроде
хороший
как
вопрос.
Единая Россия у нас кругом, значит, за нами будущее, или как там они пишут?
Поменялось. Главное, что поменялось, я думаю, что людям надоела коррупция. Надоела наглая коррупция, надоело отсутствие правил, надоело то, что на самом деле все рушится. Рушится инфраструктура, ничего нового не построено, тонут корабли и так далее. Все понимают, что, это, так сказать, что у страны нету дальнейшего плана и нету развития, нету в сущности будущего. И люди, и именно это связано с одной стороны, конечно, с тем, что Путин возвращается, вот ощущение того, что нету нету надежды на какую-то перемену, нету перспективы. Поэтому такие, поэтому такие сильные отъездные настроения.
Вот сейчас настроение в российском обществе по отношению к Путину, это то же самое. Вот здесь, кстати, вот сейчас, секунду, я просто зачитаю вопрос. Люди нам очень активно пишут. Вот написала нам Аня из Москвы. Есть ли разница между Лукой и Путиным? Она пишет,
есть
что
разница.
Они очень похожи. Да.
Есть разница в том, что в России это революция богатых.
Сейчас?
Да, а в Беларуси это революция свободных. Какая разница? Вроде похоже, но в чем различие? Почему вот сейчас люди, забывшие, что такое метро, собираются на Болотной площади? Невероятным напряжением сил, используя изъяны этой коррумпированной системы, несовершенных институтов, люди накопили что-то. Дома, машины и так далее, и так далее. Но понимают, что защитить это невозможно. Что они не могут защитить то, что таким трудом они нажили. И они требуют корректировки системы.
Тех самых институтов,
да. Которые дадут им теперь жить спокойно. Причем это не олигархи, а это именно вот этот пресловутый средний класс. В Беларуси люди не нажили и не накопили ничего.
За эти 20 лет.
Им защищать материально нечего, но они просто задыхаются от диктатуры, от несвободы. И они требуют свободы. А здесь люди требуют гарантий.
В этом смысле это, конечно, ближе к Украине. Это гораздо ближе к тем посылам, которые были в Киеве в декабре 2004 года, потому что это была, конечно, революция среднего и мелкого предпринимательства, которым надоело, что их душат налогами, которые хотели какой-то перемен, которые хотели честных выборов. Что очень важно, потому что я думаю, что в том, что происходит сейчас, есть еще огромная доля, как это ни странно звучит, оскорбления, которые люди, в России испытали после того, не только после того, когда Путин с Медведевым поменялись местами, а то, как это было сделано.
Все соцопросы фиксируют.
Как это было. Важно даже, да. Было важно, безусловно, что они поменялись, но слова о том, что ну мы же договорились 4 года назад, мы же вас дурачили. Вот мы вам по телевизору 4 года показывали, что вот это президент, ну так вы же, что же вы, это купились, что ли? Люди оскорбились, потому что нельзя относиться с таким цинизмом, нельзя все время, так сказать, не только делать плохое, но потом, так сказать, себя мгновенно разоблачать и смеяться над теми, кто на это как бы купился. Вот эти, мне кажется, во многом игры такие, они привели к тому ощущению, что хватит, что не смешно, что люди действительно оскорбились. В какой-то степени страна оказалась гораздо менее податливой, и советская, она оказалась гораздо лучше, чем кремлевские чиновники про нее думают. Потому что они думают про себя, очевидно, что они большие западные модернизаторы и продвинутые люди, и вот такая страна им досталась. На самом деле, да, на самом деле... Это естественная человеческая реакция, когда человек хочет сделать что-то, в общем, хороший какой-то поступок. Потому что, в сущности, хорошие поступки делать приятнее, чем делать плохие поступки. И когда тебе все время говорят, что мы же понимаем, что это все проплачено, именно это, на самом деле, кстати, было и в Киеве тоже, когда говорили, что ну, мы же понимаем, что это все Америка, так сказать, проплачено и так далее, а люди выходили с реальным внутренним порывом.
Сейчас Путин то же самое говорит, что за массовыми акциями протеста в Москве якобы стоит западное финансирование.
Почему это и усугубляет?
Полная чушь. Это только, по-моему, усиливает вот
раздражение. Это усиливает раздражение на то, что вы не даете...
За кого он нас вообще
считает? Конечно.
Да.
Вы не даете нам права на, так сказать, нормальные чувства.
Да.
Вторая вещь, кстати, которая изменилась, Володь, это то, что, заметьте, телевидение, которое было таким важным все эти годы, которое было главным каналом, первое, что взял Путин под контроль.
Провалилось.
Вот сегодня оно пришло к состоянию, на самом деле, функции программы «Время» образца 82-го года, и вот она может говорить или не говорить, показывать митинги или не показывать митинги.
В интернете.
Никакого значения... Да. Что говорит или не говорит телевидение, больше фактически не имеет.
Павел, согласны, как профессиональный телевизионщик?
Помните же, любили повторять эту фразу, что того, чего нет в телевизоре, нет на самом деле. Ну и третье, я бы сказал...
Сейчас тоже митингов нет в телевизоре, значит...
Да, но они есть
в интернете.
Власти думают, что их нет на самом деле.
Конечно, раньше кроме телевидения ничего не было. Газеты там, газеты не влияли так на ситуацию. А теперь появился интернет, а они проморгали появление канала. И третье, что я бы продолжил этот ряд, мне кажется, что Путин промахнулся с повесткой дня. Вот в 99-м году он точно был в резонансе.
Порядок, вертикаль,
борьба с
экономический,
там,
рост,
стабильность.
Боевики и так далее.
А теперь другое. И он выдвинул повестку дня, которая никому не интересна. Он выдвинул повестку дня восстановления империи. Таможенный союз, Евразийский союз, экономическое единое пространство. Ну, конечно...
Не покатило, да?
Конечно, для многих это интересно, да, но это по сравнению с более важными проблемами, коррупция и падающие самолеты, и тонущие корабли, это все-таки не задело за живое. И люди увидели, что этот человек собирается строить империю, а мы хотели, чтобы он строил дороги и боролся с коррупционерами.
Друзья, я сейчас прерву. У нас еще есть один партнер, это сайт Superjob, которому мы всякие такие разные интересные вопросы задаем. Вернее, он задает 2000 человек по всей стране. На этот раз мы спросили очень, по-моему, странный вопрос. Я вас потом попрошу там секунд по 30 его прокомментировать и прокомментировать те результаты, которые мы получили. А результаты этого вопроса у нас представит сейчас Тихон Дзетко. Посмотрите.
Если бы у вас была возможность выбора из двух эпох, вы бы предпочли жить в путинской России или в брежневском СССР? Именно такой вопрос был задан пользователям сайта Superjob. Большинство опрошенных, 63%, выбрали бы время застоя. Была стабильность во всех сферах жизни, старики жили спокойно, дети получали образование и специальность, женившись, имели квартиры. Семья знала, что есть работа, крыша над головой и стабильная зарплата. Это, что примечательно, пишет руководитель мегакомплекса. бесплатное обучение, медицина, приличная пенсия, отсутствие безработицы, отсутствие зла у людей, да и много других добрых сторон. Это комментарий инженера отдела подготовки производства из Видного. О стабильности в Брежневском СССР пишет и начальник контрольно-ревизионного отдела из Воронежа. Было больше стабильности, справедливости, жизнь не измерялась в количестве бабла, были иные ценности, в первую очередь моральные и духовные. 37% опрошенных в случае выбора предпочли бы жить в путинской России. Динамики больше. Это комментарий главного бухгалтера из Санкт-Петербурга. Инженер технического надзора за строительством считает, что сегодня больше демократии, свободы и гласности, а плотник из Ухты, что сегодня больше возможностей, чем в Брежневском СССР.
Вопрос был задан на сайте «Эхо Москвы», там еще большее соотношение в пользу Брежнева. 70% пользователей, считающихся ультралиберальным сайта «Эхо Москвы», хотели бы жить в Брежневском СССР, и только 31% в путинской России. Не удивляют вас эти итоги, Аркадий?
Нет, не удивляют. Более того, как раз продолжая то, что начал говорить Павел, ведь... То, что сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, было сказано не случайно. Я напомню, что Дмитрий Песков в интервью телеканала «Дождь», затронув тему Брежнева, сказал, что, ну как же, Брежнев – это был большой плюс для страны. И это, в сущности, была попытка для Путина сказать, что вот я и это буду делать. Я и есть олицетворение того брежневского, той брежневской идиллии стабильности, о которой вы все мечтаете.
Кстати, недавно себя сравнивал с Брежневым, или он, или Песков, и они говорили
вот
о том, что
большой плюс для страны, Песков, пора время Брежнева. Да, значит, тут важно понимать следующее, как мне кажется, что эти настроения, они довольно стабильные были в России, по-моему, с середины 90-х, или уж точно с конца 90-х годов. И когда люди говорят об идеальном советском времени, это отдельная история, как создавалось, какими способами, какими песнями о главном создавалось этот миф, этот идеал бывшего Советского Союза. При том, что в то же время никто не хотел на самом деле реального возвращения Советского Союза с тем, чем Советский Союз был. С колбасой по 2,20, которой не было. Она могла стоить 20 или копеек, ее все равно не было. И люди на самом деле не хотят, и тогда не хотели, я думаю, сейчас не хотят возвращения реального Советского Союза. Именно поэтому в 96-м году и не проголосовали за коммунистов, хотя ностальгия была уже тогда. Это идеализированное прошлое есть на самом деле отношение к настоящему. И интересно не то, хотят люди обратно или нет, интересно, как эта ностальгия, какое это влияние ностальгии оказывает на сегодняшнюю ситуацию. Все забывают, что брежневское время стабильное, оно как раз и распалось, да, когда началась эта стабильность. Стабильность кончилась. Я не думаю, что Путин, когда бы то ни было, хотел реально восстанавливать Советский Союз. Ни экономически он не хотел его восстанавливать, ни географически он его не хотел восстанавливать с соседями. А я думаю, что он прекрасно понимал это настроение, вот это идеализированного прошлого, и к нему и обращался. Восстановление гимна было именно с этим связано, а не с попыткой восстановить госплан или советскую экономику. Как бывший офицер КГБ, а КГБ знало гораздо лучше о ситуации экономической в стране, он прекрасно знал, что это не работает. Как офицер КГБ, он прекрасно знал, что идеология это не работает. Но как офицер КГБ, он точно так же знал, что демократия, рынок и так далее, во всяком случае, демократия, свобода слова, это такое прикрытие, идеологическое прикрытие Запада, примерно такой же, какой был коммунизм в Советском Союзе. Я не думаю, что этих цифр надо, от них надо шарахаться и их пугаться.
Тем более, в сущности, они
говорят только об одном.
Два разных опроса,
да,
цифры.
Они говорят только об одном, как раз то, о чем сказал Павел, что в конце 90-х годов Путин идеально попал вот в это настроение и использовал его, эксплуатировал эту ностальгию и дал то, что
казалось... А сейчас это дает сбой.
Сейчас он не ассоциируется больше с этой эпохой. Вот что самое интересное. Что люди хотят стабильности, которую в нем больше не видят. Люди хотят меньше цинизма, которым в нем больше не видят. Люди хотят каких-то моральных, нормальных, нравственных, не потому что они хотят бывший Советский Союз, потому что им не нравится то, что сейчас происходит здесь. И в этом смысле эти цифры точно такой же знак недовольства нынешним положением дел и режима, каким они и были знаком недовольства по отношению к 90-м годам в середине 90-х.
Вот тут слушает вас народ и пишет: с Путиным мы отстали даже от Монголии, пишет Костя из Челябинска. Павел, к вам вопрос вот, по поводу проекта, который предложил Путин, Евразийского союза. Вы сами сказали, что батьке деваться некуда, пришел на поклон в Москву. Судя по всему, сюда же идет кланяться теперь Янукович, после того, как Европа отказала ему от дверей, да, указала ему на
дверь. Ну, в декабре будет показатель.
Вот что это может? Режимы очень похожи, они авторитарные, полуавторитарные, коррупция, чиновничий произвол. Чего же не интегрироваться, если такие все похожие? А вот как вы видите, вот этот проект Путина, Евразес, единое экономическое пространство, вот это... будет ли рубль расчетной валютой, появится ли, наконец, обещанный парламент российско-белорусский, единый президент? Ваш прогноз.
Ну, когда мы ставим вопрос таким образом, немножко вульгарно, возможно ли восстановление Советского Союза,
в том или ином виде, понимать, что речь не идет об этих
границах и об этой конструкции, как было 20 лет назад. Но и этот вопрос, он состоит из трех подвопросов. Хотят или не хотят, попробуют совершить интеграционный рывок или нет, получится или нет. Вот на эти три вопроса я отвечаю следующим образом. Российская правящая элита, Путин конкретно, безусловно, хочет совершить интеграционный рывок.
Некое достижение, чтобы было. Да,
я уверен, что у каждого авторитарного политика, который дрейфует в сторону там, диктатуры, должна быть какая-то миссия, внутреннее ощущение, ради чего он это делает. Это же не вульгарное желание вот держать кресло в Кремле. Да? Угу. Все-таки Путин не такой примитивный. Да? И вот он себе эту миссию придумал. Он думает о вечности и хочет в эту вечность красиво войти.
Войдет?
Или
батька, который водит за нос уже 17 лет,
поэтому я отвечаю,
и в очередной хочет, раз
да, пройдет, отвечаю, да. Хочет. Да. Второе. Попробует или нет? Конечно, попробует. Мы это уже видим. Через таможенный союз и так далее. Получится или нет? Я убежден, не получится. Интеграционный рывок закончится интеграционным надрывом.
Согласны, Аркадий?
Да, я согласен, потому что для того, чтобы была интеграция, нужно говорить с этими партнерами. Во-первых, нужно, чтобы эти были страны более-менее демократическими, или хотя бы, чтобы они функционировали, были нормальные институты, а не то, что есть в России, не то, что есть на Украине. Во-вторых, для этого нужно действительно научиться с ними говорить, потому что в каждой из этих стран есть свои интересы, есть свои элиты, хотя бы бизнес-элиты уж точно. Нужно научиться с ними говорить, так сказать, на равных, что, по-моему, совершенно этого не происходит, а пытаться их контролировать из Москвы, пытаться садиться, так сказать, в середине и говорить: мы вам газ, а если вы там не нам что-то не отдадите, то мы вас там...
То это не интеграция.
Да? Ну, нет, ну просто посмотрите, насколько это работает или не работает. Маленький пример. Посмотрите, насколько это работает на территории, которая называется Южная Осетия.
Да,
в Южной Осетии, где больше российских военных, чем местного населения, Россия не может контролировать ничего на самом деле.
Ну, вот таким достаточно пессимистическим прогнозом, с которым я, кстати, полностью согласен относительно перспектив постсоветской интеграции, мы заканчиваем нашу программу. Я хочу напомнить, что завтра очень важный день в Москве, очень важный день в Петербурге. Там, судя по всему, тоже согласовали митинг за честные выборы. И завтра, кстати говоря, такое случайное совпадение – Международный день прав человека. И это очень важный день для России, для Москвы, для людей. Я приглашаю всех завтра выйти на Болотную площадь, на акцию и защитить свои права на практике. Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.